Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Николая Чудотворца, в рубрике «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин, и в завершении в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Основываясь на Священном Писании, Церковь учит, что Бог един, но троичен в лицах. Троица не слиянная, но и нераздельная. Это антиномия, то есть непостижимое для ума понятие, тайна, а для неверующих — бессмыслица. Но для тех, кто постигает сущность любви, для тех раскрывается истина, что при абсолютной, совершенной, взаимной любви лиц Святой Троицы она должна являться людям как единое, нераздельное целое, оставаясь вместе с тем, по своим проявлениям человеку, и как неслиянное. В согласии со Священным Писанием свойства Бога определяют Его как всемогущего, вездесущего, всеведущего, вечного и так далее. А преподобный Симеон Новый Богослов так определяет природу божества. «Ты весь вне твари, и весь в твари, весь наполняешь все, и все вне всего. Ты не есть ничто из всего тварного и высше всего. Ты — творец всего, и потому отделен и отличен от всего». Такие представления, однако, мало доступны нашему разуму, и Бог в сущности своей непостижим для человеческого разума, о чем так пишет в одном из своих писем отец Александр Ельчининов. «Твое сокрушение о том, что ты не можешь постигнуть Бога, вполне законно, так как именно одно из свойств Бога — Его непостижимость. И если бы полное постижение Его нами, существами ограниченными, стало возможным, оно означало бы ограниченность, конечность Его, то есть неполноту божества. Вообще, наши познавательные методы недостаточны в деле богопознания, и не надо торопиться эту свою ограниченность принимать за ограниченность того, что мы хотели бы постигнуть. Однако в нас заложена бессмертная божественная душа, которая и через эту ограниченность тянется к Богу. Но хотя, по словам преподобного Дионисия, о Боге мы знаем только то, что Он есть, но не знаем, что Он есть, у Него есть свойства, которые нам понятны и позволяют сблизиться с Ним так, что Он становится для нас в какой-то мере доступным и беспредельно дорогим. Каковы же эти свойства по Священному Писанию? Господь сказал, что Бог есть любовь. Старец Силуан пишет: «Господь наш настолько милостивый наш Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не можем, и только Дух Святой открывает нам Его великую любовь». как говорит епископ Феофан Затворник, Бог все объемлет своей любовью. Мы окружены ею. Если не ощущаем согревающих лучей ее, это от нашей закостенелости и бесчувственности. А отец Иоанн Сергиев утверждает, «Бог любит тебя больше, чем ты сам себя любишь, и заботится, и печется о тебе более, чем ты сам можешь о себе позаботиться. Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга, ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе ко мне, чем я сам себе». Еще в Ветхом Завете имеется место, так говорящее о Боге. «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра». И там, в этой тишине, в этом нежном веянии, открывается Бог. А когда на земле явился Его Сын, то Его поведение было охарактеризовано словами. «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Сам Господь говорил как об отличительных своих свойствах, о своей кротости и смирении. «Приидите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29.
В эфире программа «Благовещение».
Чудесами великого светильника церкви, святителя Николая, исполнена вся земля. Лучше же сказать «земля и море». И в самое близкое нам время находим немало свидетельств о исключительной его милости к терпящим различные бедствия, в особенности же к мореплавателям. Несколько лет назад мне довелось услышать историю, рассказанную пожилым моряком, корабельным радистом, вскоре после его возвращения из рейса. Во время плавания его личные отношения с капитаном судна обострились без видимой причины. И хотя Борис, так зовут радиста, аккуратно исполнял свои профессиональные обязанности, капитана-атеиста сильно раздражало то, что большую часть времени отдыха его подчиненный посвящает молитве и духовному чтению. Немало Борису пришлось тогда выслушать, без основательных упреков, часто переходящих грань приличия, а порой и откровенно кощунственных выпадов капитана. Однажды корабль готовился к отплытию из порта, но радист уже располагал метеопрогнозом о надвигающемся тайфуне и предупредил капитана. Тот огрызнулся, мол, вечно вы, верующие, всего боитесь, и отдал приказ к отплытию. Буквально несколькими часами позже корабль попал в сильнейший шторм, порывы ветра достигали скорости 40 метров в секунду. Судно, вся команда были на грани гибели. Ситуация обострялась и тем, что в сложившейся суматохе оказалась плохо закреплена спутниковая антенна, что грозило полной потерей связи с миром. Борис, зная, что закрепить антенну, кроме него, радиста, некому, решается в таких форс-мажорных обстоятельствах в одиночку подобраться к антенне, отказавшись при этом от помощи молодых матросов, ибо не в его правилах было рисковать чужой жизнью. Своей — другое дело, тут уж ничего не поделаешь. Группа матросов держит его на натянутых канатах, и он по палубе при запредельной качке шаг за шагом добирается до места крепления антенны. А та с каждым порывом ветра готова и вовсе сорваться и его самого с собой унести. Из последних сил он держит ее и взывает к небу. «Святитель Николай, я же всегда тебе молился». Когда море улеглось и ветер утих, капитан уже до самого конца плавания ни словом не попрекнул верного радиста, призвавшего на помощь покровителя всех страждущих в море житейском великого небесного заступника нашего, святителя и чудотворца Николая.
Программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня мы обсуждаем с отцом Максимом Плякиным богослужебный репертуар церковных хоров с точки зрения истории и современной практики.
В Русской Церкви сложилась последние 20 лет ситуация беспрецедентная, когда из истории возвратили к жизни очень разные традиции и византийское, и греческое пение, и портесное, и обиходное. Ну, можно встретить буквально все, что твоей душе угодно. Но между тем, пение — это вещь такая эстетическая, и на любом приходе, где поется портесное пение, найдутся те, кто будут говорить: а нет, мы хотим знаменное. А там, где поют знаменное, скажут:
найдутся те, которые давать портесное.
Как быть с этой проблемой? Проблема налицо.
Да. Проблема налицо. И у этой проблемы есть несколько решений. Причем часть из них не вполне очевидна. Решение очевидное. И единственное, предписанное нашим уставом. С точки зрения устава церковного богослужения, с точки зрения всей нашей традиции, единственный вариант, который допустим де юре употреблению на наших приходах, это одноголосное унисонное пение. То есть, либо это невмы византийского распева, либо это знаменное пение в русском варианте. Причем не то, что в нашем обиходе именуется знаменем, которое по большому счету является только гармонизацией, а это унисонное пение по круговой нотации. Это если мы будем давать ответ только лишь исключительно, исходя из своей писанной традиции. Однако сегодня в Русской Православной Церкви де-факто не только существует множество самых разных традиций и используется песнопение самых разных гармонизаций, самых разных композиторов, мы еще и имеем, опять-таки, эстетический компонент. Например, архиерейский хор Московской областной епархии категорически отказывается петь Великим постом «Покаяние от верзи медведя» в варианте Артемия Ведаля. А есть, например, хоры, где без вот этого вот уже многим знакомого многоступенчатого подъема ведалевского покаяния начало Великого поста совершенно непредставимо.
Вот человек пошел в храм, где не исполнили ведали, и он говорит: ну вот как будто и пост не начался.
Как будто и пост не начался. Хотя многие по такому трезвому, непредвзятому размышлению согласятся, что как раз вот покаяние в варианте Веделя – это вещь, бьющая вот именно по душевным, а то и по плотским вообще качествам человека, но совершенно не по духовным. Многие с этим согласятся. Однако мы видим, что есть не только сторонники исполнения Веделя и родственных ему композиторов, но и люди, которые именно этот стиль православной музыки считают для себя единственно возможным и молитвенным. Есть люди, которым крайне трудно молиться не под знамение. То есть им нужен унисон. Либо унисон греческий, там, либо болгарский, либо русский. А есть люди, которые как раз унисонное пение не понимают. Им вот все это кажется то и туречное, то и какой-нибудь там малороссийскими придумками. А вот Львов, так сказать, вот более поздний композитор, это для них что-то свое. Итак, это один компонент проблемы. Компонент эстетический. Какая музыка кому ближе? Второй компонент проблемы, может быть, даже ничуть не менее важный, чем первый, это качество исполнения. Самые разные концертные материалы, самые разные переложения, нотные переложения богослужебных текстов можно разными хорами спеть по-разному. И можно спеть так, что будет понятно каждое слово, а можно спеть так, что кроме завываний хора и перепадов басов на альты ничего не будет. И здесь мы подходим к тому же вопросу, о котором мы говорили в связи с богослужебными текстами. В чем назначение богослужебной музыки? Оно в том, чтобы услаждать слух молящегося и отвлекать его от происходящего в храме? Или музыка есть служебный инструмент для того, чтобы ум, сердце, душа молящегося устремлялись к тому, что сейчас он стоит на службе Богу? Это второй аспект проблемы. И, наконец, третий аспект проблемы, который общий и для чтеческой части, и для певческой, и для алтарной части богослужений. Это вопрос образования. Мало закончить музыкальное училище или регентские курсы. Мало уметь читать нотные знаки. Надо сделать еще и так, чтобы эта музыка стала частью богослужения. Я многократно слышал жалобы духовенства, и слава Богу, благодарю Господа за то, что наш храм от этого свободен, когда на приходах хоры начинали существовать в автономном режиме, независимо от службы. И здесь не только там мажорная и минорная составляющая, то есть петь радостные песнопения на постовой службе или наоборот уйти в глубокий минор на что-то торжественное. Нет. Когда хор не сообразуется вообще с указаниями настоятеля. Или регент неграмотен настолько, что своим, прости Господи, пением начинает просто рушить последовательность службы. Ведь наше богослужение, чем иногда и вызывает ассоциации с театром, это слаженные, пригнанные друг под друга несколько компонентов. Это действие священника и его молитвы, это чтение псаломщика и его возгласы и реплики в ответ на возглас священника, это перекличка диакона с хором, псаломщика с хором и священника с хором, и это связка хора и псаломщика. Когда псаломщик возглашает, допустим, стихи, канонарит стихиры, а сами стихиры поет хор. И вот эти ниточки, связывающие между собой всех фигурантов богослужения, не может рвать ни одна сторона. Ни хор не должен забывать про то, что рядом с ним еще чтец и священник, и тем самым рвать ритм службы. Ни псаломщик не должен идти поперек хора и поперек священника. А бывает так, что хор как раз игнорирует и происходящее в храме, и не только, допустим, там от грамотности или неграмотности. Иногда просто от неумения встроиться в службу. Какому-то регенту вот позарез нужно показать свое хоровое умение, и они будут ектенью петь 20-25 минут. Одну единственную. Опытный, грамотный регент, грамотные, обжившиеся, так скажем, на клиросе певцы именно так и будут делать. Или они будут самих себя немножко придерживать, или наоборот удлинять свое пение. Но они будут сообразовываться. Точно так же, как опытный псаломщик будет сообразовываться с тем, что сейчас творится рядом с ним на клиросе и что творится в алтаре. Наше богослужение – это связка. Даже если переходить на язык канонов, священник не имеет права совершить литургию в пустом храме, где нет прихожан. Даже чисто с точки зрения церковных правил должны быть люди, которые молятся. Ну, соответственно, если они могут петь сами, они поют сами. Если они петь не могут, так лицо отвечает хор. А когда в этой системе наступает разлад, регент считает себя корифеем службы и поет, не сообразуясь с окружающими, или псаломщик показывает, какой он великий чтец, или, наоборот, священник, забыв о том, что ему еще должны отвечать молящиеся или хором, или сами, начинает кудесничать на службе, понятно, что это крайности.
Да, а вы знаете, вот тоже это крайность или традиция. Мне не раз приходилось на Западе слышать такой вопрос. Почему ваши диаконы так кричат? Вот откуда эта традиция, с чем она связана в России? Особенно в кафедральных соборах.
Но насчет диаконов, скорее всего, мы имеем дело с наследием 19 века, когда как раз чем ниже и чем более стекольно-дребезжащим будет голос диакона, тем считалось, что лучше. И если диакон ревет на солье так, что паникодило качается и у всех уши закладывает, то это считалось чуть ли не высшее мастерство в диаконском искусстве. В этой связи вспоминается легенда, рассказываемая о знаменитом московском диаконе отце Максиме Михайлове, который как-то многолетие затянул так, что последние ноты «многое лето», он это самое «многое лето» держал почти 2 минуты. Вот. И это был показатель диаконского мастерства. И когда ему сказали, что надо бы как-то вот покороче немножко, он говорит: «Ты что ж про меня после этого скажешь, что Михайлов многолетие спеть не может?» Достоверности этого рассказа я, к сожалению, гарантировать не могу, но эта легенда есть.
Но все же это осознается как проблема или это как хорошая, добрая традиция считается?
Вот здесь многое зависит от конкретного прихода. На мой взгляд, это проблема. И грамотность, и качество пения, и то, что именно будет петься. То есть, грубо говоря, будет ли хор витать в облаках и что-то там тянуть, или это будет реальное, понятное пение. Рассогласованность, неграмотность. Как, опять-таки, моему приходу, я считаю, очень сильно повезло, нас регента знает устав. Я знаю, что далеко не каждый приход может этим похвастаться. И у нас бывало такое на службе, что или при ошибке служащего священника, или, допустим, при необходимости резко, прям по ходу службы, что-то изменить, такое тоже иногда бывает, нас регента подстраивались моментально. Потому что они эти развилочки знают. А во многих храмах регента устава церковного не знают. И даже с наличием под рукой замечательных подсказок в виде богослужебных указаний нашей церкви, за что отдельная благодарность их составителю, отцу Сергию Ванюкову, даже с этой подсказкой под рукой многие не справляются. Потому что помимо пения, помимо собственного чтения, есть еще законы формирования службы. Есть церковный устав. А вот в этом церковном уставе, к сожалению, многие плавают. И это тоже создает проблемы на службе. И вот как вы видите, вот эти 4 компонента, они так или иначе переплетаются между собой.
Глас осьми, Бо Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи, яко влад, яко век, милость Его. Пришедшего мы душами от именем Господне противляться им. Не умру, но живу, но и помех дела Господня. Как не Боже, не приможе зирящий, сей пусть во главу глаз от Господа высеть.
Ситуация, когда на клиросах пели исключительно наемники из консерватории, которые вообще не понимают, куда они попали, слава Богу, уходит в прошлое. На клиросах все больше и больше становится певчих, которые не только поют, но еще и осознают, что именно творится на богослужении. Второй момент, это вопрос уже, наверное, скорее к настоятелям, это подбирать репертуар. Не оставлять его целиком на откуп только лишь регенту, а все-таки контролировать что именно прозвучит на службе.
А вот все-таки какие-то рекомендации в отношении той или иной манеры пения будут даны богослужебной комиссии?
Я надеюсь, что до этого дело дойдет. Что будут разработаны хотя бы какие-то методологические указания, какие-то типовые, может быть, даже типовые репертуары. Я это могу видеть просто на своем собственном архиерее. Когда владыка готовит службу, то у нас в Саратове или сам владыка Лонгин, или кто-то от него приезжает в храм и заранее договаривается с регентом, какие именно песнопения прозвучат на архиерейской службе. Это рекомендации. То есть на моей памяти Преосвященный ни разу не применял репрессии за то, что какая-то часть репертуара вдруг уехала. Вот. Но если они выстраивают музыкальную составляющую службы, стихотенье этого, вход этого, там, тропари этого композитора, то у нас владыка очень музыкальный человек. Я так понимаю, что он выстраивает именно музыкальный узор службы в целом. Так, чтобы не было ни диссонансов, ни резких перепадов, и чтобы музыкально, певчески, служба прошла примерно в одном ритме. Эта задача довольно-таки сложная. Еще повторю, у нас епископ сам бывший клерошанин, человек музыкальный и могущий давать такие указания нашим регентам. Если настоятель или, допустим, уставщик храма, человек не музыкальный, конечно, может представлять проблему. Но согласование в действиях между разными частями хора должно быть без сомнений. А это задача уже настоятелей.
На ваш взгляд, есть песнопения, которые категорически нельзя петь в храме?
Я отвечу так. Мне кажется, что в храме недопустимо песнопение, которое будет на себя отвлекать внимание молящегося. Вот поэтому я сторонник унисона, если говорить, вот, так сказать, лично обо мне. Вот. Но резкие перепады, и это любой психолог знает, когда песнопение идет вверх-вниз буквально в течение одной музыкальной строки, естественно, человек будет приходить в храм как на концерт. Вот этого, мне кажется, быть не должно совершенно. Храм – это не концертная площадка. И опять-таки, вспоминая старую церковную байку об церковных эстетах. Послушай, как мелодия этой херувимской подходит к запаху этого ладана. Это байка, как вы понимаете. Но она очень хорошо показывает умонастроение эстета. Ему не важно, что в данный момент, раз это херувимская, происходит одно из священнейших действий литургии. Священник вносит в алтарь святые дары. Его уже вряд ли будет волновать момент, что чисто композиционно великий вход – это свидетельствование священника своего единства с церковью, когда он по именам называет своего первого иераха и своего епископа. Потому что когда я, священник, на великом входе возглашаю великого господина отца нашего Кирилла и господина нашего Лонгина, епископа Саратовского и Вольского, да поменен Господь Бог, я тем самым не просто свидетельствую, что вот я молюсь об этих двух людях, я свидетельствую, что я с ними в одной церкви. С точки зрения церковной истории, с точки зрения развития нашей литургии, диптих великого входа, вот это самое поминовение священноначалия, это свидетельствование того, что священник служащий находится в юрисдикции конкретного епископа. И вот когда на этот момент в литургии накладывается благоухание ладана, идеально подходящего к этой мелодии херувимской, это непонимание сути.
Однажды был Великий пост, и я очень сильно заболела. И всю первую неделю я была дома. И слушала богослужение, трансляцию богослужений из Греции, из Афин, утром и вечером. Весь суточный круг. Помимо того, что я многие песнопения и тексты просто заново открыла для себя, потому что их поняла, наверное, самое сильное впечатление было не от этого. А я поняла, что совсем другое эмоционально окрашенное настроение начала поста у греков. Потому что песнопения вот эти пелись все очень сдержанно, высоко торжественно и на очень светлые распевы. Что такое начало поста в России? Это все залито черными чернилами. Черные одежды, черные облачения.
Черные платки на наших прихожанках.
Да. А между тем у греков просто сам характер песнопений как нельзя лучше подходил к интонации текста в первой неделе поста, а именно это весна духовная, это свет и радость, то есть покаяние светлое.
И это тоже есть. И здесь тоже вопрос в музыкальных пристрастиях. Как это передать? Ведь музыка может плакать в три ручья, может рыдать, а может настолько возвысить душу человека, что он действительно будет летать, как на крыльях. И музыка может помочь в этом человеку. И хоть я сам человек не поющий, мне вот это ощущение, когда музыка, богослужение, музыкальный рисунок богослужения, когда он действительно, он не помогает, он мешает, и наоборот, когда он действительно поддерживает человека, это знакомо. Гимнография очень эмоциональна, но она свои эмоции передает другим языком. Это не вот «ах, ах, ах», как мы привыкли, но гимнография способна передать гораздо больше, может быть, даже палитру человеческих чувств, чем, скажем, может быть, даже классическая светская поэзия. И это тоже, возвращаясь к языку богослужения, это тоже один из вопросов, который встанет перед будущими переводчиками на русский язык. Как не потерять вот этот язык? Как эту эмоциональную составляющую не утерять? Ведь наши тексты, они подчеркнуто недушевные. То есть душевную составляющую человека они стараются затрагивать по минимуму. А всегда есть искушение перейти на привычный язык светской поэзии, передать все в стихах светских. И тогда воздействие богослужебного текста на слушателей будет, конечно, совершенно другим.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Соловецкого монастыря и хора под управлением Анатолия Гринденко. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о поклонах в церкви.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы начнем эту передачу, посвященную роману Пушкина «Капитанская дочка», с того, чем закончили предыдущую, а именно прозвучавшим там вопросом, какими именно промыслительными мотивами почти мистически предопределена встреча Пугачева с Гриневым, равно как и дальнейшее пересечение их судеб. Итак, для каких целей промысл сплел судьбу Гринева и его невесты с судьбой Пугачева? не для того ли, чтобы в Пугачеве на время умолкал живущий внутри его зверь и пробуждалось то чисто человеческое, которое было заложено в него Богом? И одновременно намечались некие потенциальные нравственные ориентиры, которые могли бы служить его перерождению. Но есть ведь еще обратная связь, то есть не менее благотворное влияние Пугачева на Гринева, содействующее нравственному возрастанию последнего. И об этом тоже не раз размышляет герой, в том числе и в сцене, которую я прямо сейчас намерен привести. Другое дело, что этого не происходит с Пугачевым. Не забудем, что он испытывает влияние с другой стороны, со стороны своих кровожадных сотоварищей. Но о том, насколько близко осознавал он возможность такого поворота, свидетельствует только что упомянутая последняя сцена 11 главы, очень, на мой взгляд, значимая в общей идеологической концепции. Читаем.
«Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба, и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызвался быть избавителем моей любезной. Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом. «О чем, ваше благородие, изволил задуматься?» «Как не задуматься?» — отвечал я ему. «Я офицер и дворянин. Вчера еще дрался против у тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя». «Что ж», — спросил Пугачев, — «страшно тебе?» Я отвечал, что, быв однажды уже им помилованным, я надеялся не только на его пощаду, но и на его помощь. «И ты прав, ей-богу прав», — сказал самозванец. «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо? А старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надобно тебя пытать и повесить. Но я не согласился», — прибавил он, понизив голос, чтобы Савельич и Татарин не могли его услышать, — «помня твой стакан вина и твой тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братье».
И немного ниже.
«Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву». «А ты полагаешь идти на Москву?» Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса: «Бог весть, улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают, мне должно держать ухо востро, при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». «То-то», — сказал я Пугачеву, — «не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?» Пугачев горько усмехнулся. «Нет», — отвечал он, — «поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начал. Как знать. Авось и удастся. Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою. А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили».
Еще далее, как известно, следует сказка о вороне, питающемся мертвечиной и потому живущем 300 лет, и об орле, пьющем живую кровь и потому живущем 33 года, с финальным заключением, с каким-то диким, по замечанию Пушкина, вдохновением, рассказанной Пугачевым. «Чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там, что Бог даст». А вся сцена завершается вопросом Пугачева, обращенным к Гриневу. Какова калмыцкая сказка? На что следует ответ, заставляющий Пугачева посмотреть на сказку с давно знакомой моралью с неожиданной стороны, о которой, между прочим, начисто забывают с одной стороны исследователи-марксисты, с другой — одержимые демонической разрушительной экзальтацией поэты, вроде Марины Цветаевой, посвятивший, как известно, именно разрушительным мотивам капитанской дочки, связанным с образом Пугачева, большое безудержно восторженное, по ее обыкновению, эссе. Итак, цитирую реплику Гринева и последующий авторский постскриптум. «Затейливо», — отвечал я ему, — «но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину». Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Конец цитаты. Пугачев, очевидно, даже и удивившись, так и не пожелал внять увещеванием Гринева. Ниточка, связавшая их, опять на время оборвалась, каждый остался при своем. До следующего раза, когда душевные движения Пугачева опять устремятся в сторону Гринева. У последнего же, несмотря на иногда посещающее его отвращение к злодею, это движение навстречу ему все же никогда не прерывается. Еще одно глубоко христианское свойство, присущее, кажется, исключительно русскому человеку. Не могу объяснить, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме меня, одного, признается Гринев после того, как при содействии Пугачева соединился с невестой и получил от него пропуск через все повстанческие заставы. В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпившийся около нас, помешал мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Конец цитаты. В этом эпизоде, на мой взгляд, христианское средостение романа, ибо здесь одновременно находят свой центр замысел его, соединивший предыдущие движения, линии его героев в смысле христианского единения, пускай и кратковременного, и своеобразный мост, соединяющий берега реки, по течению которой движется формирующая их жизнь. Вообще же нетрудно заметить, как переплетены между собою судьбы этих двух героев романа, да и не только их. Как непростые взаимные движения друг к другу. В центре же этих движений, как я уже сказал, капитанская дочка Маша Миронова, которая предстает как бы нравственным мерилом всего происходящего, и от ее личности, как от центра, расходятся лучи, определяющие нравственные побуждения, а вслед за этим и поступки героев. И она же главная, хотя и не всем заметная точка, вокруг которой вращаются явные и подспудные течения романа, его сердцевина. Недаром же и роман озаглавлен по ее имени. Кстати, положа руку на сердце, многие ли из нас задумывались, почему он озаглавлен именно так, то есть «Капитанская дочка», а не как-нибудь иначе? «Приключения Петра Гринева», к примеру, или что-то еще в этом роде? А ведь именно потому и озаглавлен, что довольно редкие появления героини в сюжете, или даже упоминания о ней, задают тон поступкам не только молодого ее возлюбленного, но, к примеру, почти ее незнающему Пугачеву и даже самой российской императрице. Ведь именно Маша служит своеобразным катализатором, выводящим на поверхность лучшие душевные качества, хотя бы краем соприкоснувшихся с нею по жизни людей. Наиболее прямо, конечно, это влияние отражено в эпизоде приема Маши стариками Гриневыми, которые, далее цитата, «видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту». Вскоре они к ней искренне привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. «Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью, а матушка только того и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке». Конец цитаты. Сходное впечатление производит Маша на Савельича, на императрицу, да и, как можно догадываться, на Швабрина, который, не забудем, являясь все-таки бывшим столичным жителем, недаром же прилагает столько усилий, чтобы завоевать ее расположение. Чем же можно объяснить это производимое на людей впечатление бедной, неприметной девушкой? Чтобы понять это, мы отметим и выстроим в некое подобие системы эти относительно редкие появления ее в сюжете, а заодно попытаемся цитатно подтвердить наши покамест голословные утверждения о ней как об образце русской православной женщины. И по возможности проследим поэтапную эволюцию этого простого и цельного характера, в смысле его житейского созревания, точнее, довольно неожиданного его перехода от юной неопытной девушки, почти девочки, к женщине, настойчиво борющийся за честь своего жениха, будущего мужа, ибо слишком много в этом переходе заложено. При этом я не буду давать никаких комментариев, так как при всем пушкинском лаконизме при обрисовке Маши Мироновой все, как я надеюсь, ясно и без того. Поэтому я только выделю эпизоды с ее участием, дополняя их в редких случаях собственными замечаниями со стороны. Первый эпизод. Маша глазами Петра Гринева при первой их встрече. Даю пушкинский текст. Тут вошла девушка лет 18, круглая, румяная, со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением. Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочку, совершенную дурочку. Конец цитаты. Здесь же, в качестве дополнения, характеристика Маши, данная ее матерью. Маша трусиха, до сих пор не может слышать выстрела из ружья, так и затрепещет. А как 2 года назад Иван Кузьмич выдумал палить из пушки, так она, моя голубушка, чуть со страху на тот свет не отправилась. Конец цитаты. Этой характеристике не противоречит, казалось бы, и разговор, произошедший между Гриневым и Машей после несостоявшейся дуэли со Швабриным. Но далее, после ранения Гринева, мы обнаруживаем у Маши нечто новое, подтверждающее, впрочем, ранее проскользнувшее наблюдение Гринева. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Эта характеристика в реальных, так сказать, действиях не раз подтверждается далее, например, в том, как реагирует Маша на отказ родителей Гринева дать благословение на их брак. Эпизод, который должен потрясти или же, напротив, насмешить современного человека, это уж в зависимости от его готовности к восприятию подобных вещей. Получив письмо от родителей с их отказом благословения на брак, Гринев идет к Маше, чтобы сообщить ей об этом. Предоставим ему слово.
«Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце». «Что с вами сделалось?» — сказала она, увидев меня. «Как вы бледны!» «Все кончено», — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащую рукою и сказала дрожащим голосом. «Видно, мне не судьба. Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня. Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреевич. Будьте хоть вы счастливы». «Этому не бывать!» — вскричал я, схватив ее за руку. «Ты меня любишь. Я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги твоим родителям. Они люди простые, не жестокосердые гордецы. Они нас благословят, мы обвенчаемся. А там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего. Матушка будет за нас. Он меня простит». «Нет, Петр Андреевич», — отвечала Маша, — «я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую, Бог с тобою, Петр Андреевич. А я за вас обоих». Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что не в состоянии владеть собою, и возвратился домой.
Это ли не величие духа? Тем более, что далее, спустя страницу, следует еще небольшое добавление, доказывающее, что великодушный и явно нелегко давшийся ей самой отказ был не просто мгновенным порывом, но твердым убеждением. «С той поры положение мое переменилось», — говорит Гринев. «Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня». Конец цитаты. Отметим здесь то благотворное влияние Маши на Гринева, о котором я неоднократно говорил ранее, ибо и он вслед за нею насильственно смиряется с немилой ему данностью. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Любовь моя разгоралась в уединении, и час от часу становилась мне тягостнее. Дух мой упал. Я боялся сойти с ума или удариться в распутство. Конец цитаты. Обратим опять-таки внимание на последнюю фразу «боялся удариться в распутство». Не ударился, не помышлял, но именно боялся. Как знать, боялся бы он этого, не случись знакомства и последующее общение с Машей. Немного далее еще одна сходная сцена. Последнее весьма трогательное свидание Петра Гринева и Маши Мироновой перед штурмом крепости. Цитирую. «Я нарочно забыл свою шпагу и возвратился за нею. Я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она мне со слезами. «Меня посылают в Петербург. Будьте живы и счастливы. Может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться. Если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой», — сказал я. «Прощай, моя милая, моя желанная. Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе». Маша рыдала, припав к моей груди. Я с жаром поцеловал ее и вышел из комнаты. Конец цитаты. Следующий эпизод. Отправка Гринева Маши из Оренбурга к его родителям. Цитирую. «У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась. Известное ей нерасположение моего отца ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье вменить себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна», — сказал я ей наконец, — «я почитаю тебя своей женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно. Ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без затейливых оговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею, но она повторила, что не иначе будет моей женою, как согласие моих родителей. Я ей не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренно, и таким образом все было между нами решено. Конец цитаты. Обратим внимание, как незаметно, тонко и ненавязчиво от сцены к сцене Пушкин открывает все новые и новые черты Марьи Ивановны, пока вовсе уж не покажет их в совокупности в последней главе, где особо отмеченная в предыдущем отрывке уверенность в Божьем промысле, навек соединившим влюбленных друг с другом, помогает робкой провинциальной сироте самостоятельно предпринять путешествие в Петербург с целью положительного разрешения участи возлюбленного посредством хлопотов за него перед никем иным, как самой российской императрицей. В этой главе прежде беззащитной и слабой сироте проявляются, наконец, те черты христианской твердости и мужества, сочетаемые с терпением и настойчивостью, о которых прежде можно было, конечно, догадываться, но они до поры присутствовали где-то на заднем плане. В финале Марья Гавриловна Миронова выступает, наконец, также на первый план и занимает по праву приличествующее ей место главной героини. И не случайно именно ее усилиями разрешается весь сюжет, а заодно и участь Петра Гринева и восстановление его чести. Есть, кстати, в этой последней главе, в сцене первой встречи Маши с императрицей, фраза, которую я считаю необходимой напоследок привести, а именно: «Я приехала просить милости, а не правосудия, ибо, согласно русскому православному сознанию, именно милость, а не закон, могут разрешить самую запутанную, почти неразрешимую ситуацию, в том числе и в историческом, столь важном для творчества Пушкина, масштабе. И очень часто это делают скромные, незаметные люди, чьи имена, как правило, редко остаются в аналах истории, но чьи заслуги перед будущими поколениями видит сам Бог».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.